Елена Матусовская. Настоящее время. Америка. Вашингтон.
Радио «Крым Реалии». Место встречи 648 АМ. Крымский вечер.
Приветствую всех, это «Крымский вечер», у микрофона Катерина Некреча. И дальше в этом эфире мы поговорим о том, сколько детей вынуждены расти без отцов из-за политически мотивированных преследований в аннексированном Крыму. Какая помощь нужна семьям политзаключенных на полуострове? Идет ли речь только о финансах? И чем могут помочь те, кто находится за пределами Крыма? Все это уже через несколько секунд. И о чем же поговорим мы, расскажу подробнее. Возможно, вы никогда не слышали о том, что просто десятки детей в Крыму находятся вот без отцов, потому что их отцы не могут быть дома, потому что, собственно, российское правосудие так решило. Мы, собственно, поговорим и вспомним о нескольких историях, и я хочу как бы сказать сразу, что вы можете написать о своих каких-то ощущениях, может быть, вы знаете какие-то семьи, может быть, вы были вовлечены в определенную помощь. Вы можете написать все это в комментариях под эфиром, если вы смотрите нас в интернете, на YouTube-странице «Крым Реалии», или же звоните к нам в эфир, рассказывайте свои истории, делитесь своим опытом по номеру 8 800 10 06 926. Также вы можете оставить свое сообщение на наш автоответчик по этому же номеру 8 800 10 06 926. Собственно, еще одним таким поводом, мы периодически говорим в эфире нашем на эту тему сложную, еще одним поводом стало некое событие. 2 ноября Крымско-Татарский ресурсный центр представит эксклюзивный документальный фильм «Верните мне папу». Картина поднимает одну из самых актуальных и болезненных тем современности – это детство без отца. Этой картиной авторы хотят привлечь внимание украинской и международной общественности не только к проблеме политзаключенных Крыма, но и к их детям, которые страдают не меньше своих родителей. И вот, собственно, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, на данный момент в аннексированном Крыму уже более чем 200 детей воспитываются без отцов из-за политически мотивированных преследований на полуострове. Это очень важно понимать, да, потому что, когда тема звучит, что вот дети без отцов, может сразу прийти в голову разное, да, что там отец ушел из семьи, что-то еще. А здесь реально отцы есть, но они просто не по своей воле, а потому что, опять же, повторюсь, российское правосудие вот так вот решило, находится в Крыму, там, в СИЗО или вообще за пределами Крыма, в соседней России, в российских тюрьмах. И, собственно, тут вопрос этих семей и, главное, этих детей, которые остались вот на годы без отцов. Мы сейчас поговорим с нашим первым гостем этого эфира. Это глава Крымско-Татарского ресурсного центра Эскандер Бариев. Эскандер Бей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так понимаю, по названию «Верните мне папу», что фильм должен быть достаточно эмоциональным.
Да, на самом деле мы ставили задачу сделать фильм эмоциональным. Это была наша мечта уже несколько лет, и мы искали ресурс для того, чтобы, знаете, сделать фильм, чтобы он не был наигранным, чтобы у детей не было каких-то специальных там сценарных текстов, чтобы дети говорили то, что у них на душе. И поэтому, когда мы строили этот фильм, создавали этот фильм, мы очень четко продумывали сам сценарий этого фильма. И, соответственно, в рамках данного фильма у нас, конечно, будет 5 героев. Дети политузников и дети пропавших без вести. Вот как раз вы говорили, анонсировали в начале передачи. Мы говорим о детях политузников, то есть о детях, которые лишены надлежащего ухода в связи с тем, что их родители, их отцы находятся либо в местах несвободы, либо в СИЗО, либо в колониях, а также дети пропавших без вести, таких как, допустим, Тимур Шаймарданов и так далее. В 5 историях мы попытались показать истории всех детей, и с ними работали психологи, которые задавали им вопросы, и дети рассказывали то, что у них на душе, то, что у них на сердце. И в рамках нашего фильма мы пытались с помощью анимаций, скажем, вот этот рассказ преподнести в виде анимации. И этот фильм, он рассчитан на 20 минут, и когда мы пробную версию просматривали, драфт, то на самом деле становится комок в горле, и мы, в принципе, и ставили такую задачу, чтобы каждый, кто увидит фильм этот, реально понимали, какая все-таки трагедия в связи с тем, что существуют политзаключенные, в связи с тем, что эти дети лишены элементарного права на надлежащий уход со стороны родителей, родительский уход, и что эти дети, в отличие от других, лишены самого простого – просто увидеть своих отцов. Ведь на самом деле из того количества детей, которые вы назвали, по нашим данным, более 11 детей, примерно 11-12 детей, которые уже родились после того, как их отцов забрали. И как раз таки эти дети, они живут фотографиями. А некоторые дети, когда их родители забирали, им было по 3 годика, по 4, по 5. Кто-то помнит, кто-то нет. И поэтому вся эта боль, она как раз и отражается вот в этом фильме. И я думаю, это будет такой вот интересный фильм. И мы ставили задачу сделать фильм для того, чтобы мы могли этот фильм показывать на различных международных площадках в рамках сайд-ивентов, в рамках международных организаций, мероприятий. И поэтому мы первую нашу премьеру будем проводить именно для послов разных стран на территории Украины. Б. Это, конечно же, участие этого фильма в фестивалях. И мы сделали ряд заявлений, поэтому в ближайшее время этот фильм не будет показан в широком плане, имеется в виду в средствах массовой информации, на телевидении. Мы сможем его показать только на следующий год. И С, это, конечно же, мы будем проводить такие вот закрытые демонстрации фильмов в различных городах Украины, куда люди смогут прийти и посмотреть. И в рамках презентации, вернее, премьер этого фильма, мы будем организовывать обсуждение. И вот 2 числа мы как раз и планируем, что будут герои, что будут как раз таки создатели этого фильма и, конечно же, дипломаты, для того, чтобы они могли задать больше вопросов и понять. То есть в этих 5 историях, по сути дела, истории более 200 детей. И мы специально подбирали разные возрастные группы, мы подбирали разные по полу, то есть у нас и девочки, и мальчики. Кстати, я вам скажу так, что съемки были проведены с десятками детей, но на самом деле были отобраны 5, потому что сам процесс был непростой, ведь некоторые дети просто срывались, некоторые дети не могли донести информацию до конца, и поэтому у нас, конечно, есть драфтовые материалы этих показаний, но они будут историческими, они в будущем будут, скажем, предоставлены настоящим, а в будущем предоставлены этим семьям. Но, с другой стороны, мы все-таки подобрали, скажем, тех детей, с учетом, как я сказал, уже возраста и пола, для того, чтобы мы увидели разносторонние процессы и истории.
Искандер, да, я как раз вот хотела спросить, как вы отбирали деток, и теперь, в принципе, у меня опыт такой тоже есть, интервью с детьми, которые там пострадали от чего-то, и это самое сложное вообще, что только может быть, да. Потому что ты вынужден, то, что у них болит, да, ты вынужден как-то из них это вытянуть, проговорить, а учитывая, что интервью обычно берут, это же там не члены семьи, а чужие люди, могут быть там и психологи иногда, да, но в любом случае это достаточно драматично, сложно. И собственно, как это вы отсматривали, отбирали, да, я понимаю, что кто-то из деток мог растеряться, действительно, не так донести информацию, а здесь же надо показать и эмоцию, да, собственно, какие, может быть, такие моменты вы можете нам приоткрыть из просмотра, вот что вы видели, что вас затронуло больше всего, или реакция этих детей, или какие-то их слова, фразы, или, может быть, что-то они там себе... Если не видели или не помнят папу, может быть, что-то себе придумывают. То есть вот что затронуло именно вас, а это очень важно, поскольку вы работаете в правозащитной тематике, и вас, грубо скажу, нечем удивить, вроде бы, да, как кажется, потому что вы ежедневно с этим сталкиваетесь, и все равно может присутствовать какая-то профессиональная деформация. Но вот если вас уже что-то затронуло, да, то кажется, что зритель, точно не сможет сдержать слез.
Ну, на самом деле, когда я сказал вначале, что мы мечтали создать такой фильм, потому что мы работаем с ним, мы проводим и конкурсы на лучшее сочинение на тему «Мой папа – герой». И дети писали свои сочинения, и, соответственно, мы потом из этих сочинений сделали сборник, перевели на английский язык, и мы имели определенные представления. Мы, конечно же, когда проводили съемки, когда мы видели этот фильм, то понятно, что было видно, что некоторые дети уже были адаптированы к тому, что их отцы где-то находятся далеко, что они только живут фотографиями и постоянно могут там погладить фотографию. Есть случаи, когда достаточно тяжело воспринимается, это более свежие случаи, когда уже в таком в осознанном таком, я бы сказал, в возрасте девочка София, ей сейчас уже 15 лет, а когда арестовали ее отца, ей было 13. И она достаточно так эмоционально рассказывала о том, как она воспринимала и как она дальше живет, понимая, что ее отец не преступник, но он находится за стенках в местах несвободы. И понятно, что особенно вот этот возраст, когда происходит созревание половое, когда происходит переосмысление, то, конечно же, каждому ребенку хочется понимать, что он растет в нормальной семье, и что, конечно же, не все можно было поместить в этот фильм. И даже те случаи, когда, скажем, отношение к этим детям в школе, там, допустим, или отношение там старших, когда могут сказать, что вот твой отец, он же террорист, он же находится в тюрьме. И поэтому не все эти вещи успевают дети рассказать, потому что мы ставили задачу фильм снять не больше, чем на 20 минут, потому что это есть требования и фестивалей, и требования для сайд-эвентов, потому что когда мы проводим сайд-эвенты, нам нужно, с одной стороны, показать большее количество историй, и с другой стороны, чтобы эти истории затрагивали. Также на меня очень сильное впечатление произвел мальчик Рустем Исмаилов, который даже вот в фильме он брал фотографию и гладил отца, гладил эту фотографию. И я думаю, что люди, которые, скажем, впервые это увидят, наверное, их должно затронуть, потому что наши партнеры, которые помогали в организации данного фильма, и когда мы показывали драфт, видно было по состоянию, по ощущениям, что у наших партнеров, у их представителей появился ком в городе. Поэтому я думаю, что вот подобный фильм, он будет больше давать возможности для того, чтобы люди могли задуматься, что какие-то дети имеют все. Каких-то детей в школу провожают их отцы, а у кого-то в связи с вот такой агрессивной деятельностью какие-то дети лишены просто обычного детского счастья, я бы сказал вот так.
Искандер, а вот, да, вы объяснили, что вы там на фестивалях будете показывать этот фильм, потом будет такой тур некий по украинским городам, украинская международная аудитория это увидит, а что по поводу Крыма, да, потому что вы вот сами сказали об этом, я как раз хотела спросить, реальность, в какой живут дети вообще, да, крымско-татарские дети, вот дети родителей крымских, которые являются... я не знаю, сейчас политически, ну, в общем, да, которые понимают, что происходит, и видят репрессии, да, и рассказывают об этом своим детям. Вот эти дети политзаключенных, они слышат одну информацию дома, они знают, что папа их герой, что мы ждем, что вот так вот случилось, что он невиновен, а за пределами своего дома и он может слышать действительно вот эти вот другие вещи. Как сделать так, чтобы этот 20-минутный фильм увидели в Крыму, и, главное, увидели его люди, которые абсолютно не знакомы с ситуацией, и которые считают, что заслуженно вот этих вот молодых людей и разных людей вообще российское правосудие вот посадило в тюрьму. Это же очень тоже важно как-то донести. Или это все-таки у вас не главная цель, а вам важно именно международную украинскую общественность привлечь к этому?
Не, на самом деле для нас важно также проинформировать крымское общество, потому что люди, которые живут рядом, которые являются соседями или которые учатся рядом с ними, вместе с ними они должны понимать ту боль, те сложности, с которыми сталкиваются эти дети. Единственное, что по техническим моментам и по требованиям определенных конкурсов мы этот фильм будем показывать на следующий год уже по телеканалу АТР, по другим крымским телеканалам, а также разместим YouTube, будем показывать по украинским каналам. И, соответственно, мы думаем, что таким образом многие смогут увидеть. Ну и, конечно же, будем прокручивать, продумывать, как больше распространять уже полную версию фильма в социальных сетях, для того, чтобы большее количество людей смогли увидеть. И, конечно же, уже записанный фильм мы предоставим каждому из героев для того, чтобы они могли показать близким, родственникам и об этом могли больше знать. Для нас важны разные уровни. То есть первое, когда мы говорим о правозащитниках, о политиках, о дипломатах, для того, чтобы имели полное представление и видели реальных детей, которые реально пострадали. А вторая категория – это, конечно же, украинские граждане, потому что много зависит от того, как мы будем поддерживать. Много зависит, насколько, когда люди будут информированы больше, то, допустим, более эффективно будет кампания «Депутат да поможи братцам Кремля», которую мы уже проводим, вот уже будет год, как мы ее активно проводим и стараемся, чтобы больше были привлечены к этому процессу депутаты Верховной Рады Украины, депутаты облрад и так далее, чтобы целые рады брали шефство над этими семьями. Следующее, конечно же, мы заинтересованы в том, что мы эту кампанию «Аталых» или «Крестный отец» проводим уже на протяжении также нескольких лет, для того, чтобы международные политики и известные люди могли брать шефство политическое. И у нас мы при каждой встрече говорим об этом. Ну и, конечно же, самая большая помощь – это от людей, которые проживают непосредственно в Крыму. И на самом деле была такая, есть такая практика, когда люди собирают деньги, когда люди помогают детям, чтобы они могли что-то приобрести перед 1 сентябрем, элементарные там школьные принадлежности.
Искандер, я прошу прощения, я вас перебью, потому что мы дальше будем в эфире об этом говорить, действительно, да, и включение из Крыма ожидаются. Я вам очень благодарна за то, что вы включились к нам в эфир и рассказали подробнее о том фильме, презентация которого состоится 2 ноября в Киеве. Понятно, что далеко не все желающие смогут попасть, но мы будем следить за возможностями посмотреть этот 20-минутный документальный фильм с реальными историями, которые рассказывают дети. А это всегда очень трогает. Я еще раз представлю нашего гостя, который только что с нами был. Это Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Собственно, дальше мы уже поговорим, поконкретнее, наверное, об этих примерах. Мне сложно представить, что есть люди, которые что-то гуглят про Крым, и, как минимум, ни разу им не попадается информация о политических заключенных, о том, что есть вот такие вот истории в Крыму, и, может быть, действительно, я, конечно же, допускаю, что человек, который смотрит только вот одни какие-то СМИ, один какой-то телевизор, телеканал, да, крымский, там, российский, он наверняка знает абсолютно другую историю, да, хочется в этом эфире поближе вас познакомить все-таки с конкретными семьями, с конкретными историями людей, которые оказались в такой ситуации, дети, которые оказались на годы без отцов, или дети, которые и вовсе не знают, где их отцы, потому что они без вести пропавшие, или дети, которые, собственно, родились после того, как их отцов задержали, или же были совсем маленькими, там, несколько недель от рождения, когда в их дома вломились с обысками. Поэтому это стоит внимания точно, чтобы понимать, что происходит в Крыму на самом деле. Напомню, что радио «Крым Реалии», собственно, в этом ключе и работает, для того, чтобы информировать. И далее в нашем эфире Мумине Салиева, координатор проекта «Крымское детство», жена политзаключенного Сейрана Салиева. Нужно сказать, что правозащитница и координатор проекта «Крымское детство». Вот эта идея Мумине пришла именно тогда, когда ее супруга задержали. В семье Салиевых четверо детей. И Сейрана Салиева обвинили в причастности к исламской организации «Хизбут-Тахрир». В России она запрещена и признана террористической. В Украине, напомню, она действует легально. И вот Сейрану 36 лет, если не ошибаюсь, он работал экскурсоводом, был активистом общественного объединения «Крымская солидарность», а Мумине – экономист с высшим образованием. учится в аспирантуре, пишет диссертации, собственно, мама четверых детей, еще раз повторюсь, и плюс к этому ко всему в ней нашлись силы и время для того, чтобы вот этот проект «Крымское детство» и вести. Мумине Ханум, приветствую вас.
Добрый день, я тоже вас благодарю за приглашение в этот эфир.
Мы не могли не пригласить, да, и я, собственно, вот открываю сайт «Крымской солидарности», там вот раздел «Крымское детство», и это может сделать любой человек, у которого есть хоть сколько-нибудь интернета, да, вот просто там введите в интернет «Крымская солидарность», и вы увидите вот в этой графе «Дети политзаключенных» очень много фотографий красивых детей разного возраста, и очень-очень сложно и больно, конечно, представлять, что эти дети, вот они ждут, когда же папа вернется, да, собственно, когда это случится, никто не знает, но, тем не менее, информация о том, что это вообще есть, это уже какая-то часть победы в этом деле. Мумине, хочется спросить, где вы находите время и силы на то, чтобы собирать всю эту информацию, заниматься этим? Ну, вы хотите отвечать, хотите нет, это такой вопрос очень абстрактный, но вот все эти дети, которых, например, в Крымско-Татарском ресурсном центре насчитали уже где-то вот 200 детей, я помню, акции большие были, когда там вот 100 детей, да, об этом много говорили, и каждый раз это количество увеличивается, вот уже 200 детей без отцов. Собственно, что сейчас происходит с помощью этим семьям, и насколько объединена вокруг этого вопроса сейчас вот крымско-татарская общественность, вообще Крым внутри, да, вот этого вопроса. Потом мы поговорим, наверное, о том, что какая помощь в Крым, там, с материковой Украины, например, поступает.
Знаете, я всегда подходила к этому так, что всегда для себя разделяла боль. Мне кажется, что боль бывает разрушающая, а бывает созидательная. И поэтому важно, когда человек и в целом общество, сталкиваясь с политпрессингом лицом к лицу, научится саккумулировать эту боль и превратить ее в надежду. Поэтому вот та ситуация, которая сложилась в Крыму за последние 7 лет, и то, как себя повел крымско-татарский народ, это в какой-то степени стало моим лейтмотивом того, чтобы включаться в процесс защиты тех, кто безосновательно, незаконно по политическим сфабрикованным уголовным делам попадают в тюрьмы, в том, чтобы защищать эти семьи, этих женщин, мам и детей. И это движет мною по сей день. Надеюсь, что мои силы не иссякнут. На сегодняшний день 197 несовершеннолетних детей политических заключенных живут в разлуке со своими отцами. И вот, знаете, если говорить, например, о том, какая история более драматическая, какая менее, это очень сложно. Потому что, опять же, тяжесть боли очень сложно идентифицировать по каким-то критериям и факторам. Поэтому каждая такая история, она занимает в моем сердце отдельное место, она очень индивидуальна. И когда мы разговариваем с коллегами об этой тематике, я всегда говорю, что каждая история должна быть услышана. Поэтому важно говорить о каждой семье политзаключенного и даже о каждом ребенке, о том, как он перенес обыск, как он переживает разлуку, о том, какой он по своему психологическому портрету, о том, какие у него достижения. И именно все эти стороны мы пытаемся отражать в наших публикациях на страницах «Крымского детства».
А если так... вот... Это, наверное, тоже какой-то, может быть, немного странный вопрос, но я понимаю о том, что вот там сбор, и только что Искандер Бариев об этом вот начал говорить, что, например, к 1 сентября, да, призыв такой, давайте поможем собраться в школу. То есть какие-то материальные призывы, и они безумно важны, это понятно. Но вот эти моменты психологические, да, тут же нужна, наверное, тоже какая-то помощь. Вот какой она является сейчас внутри народа и в Крыму, есть ли работа с психологами, например, может быть, какие-то волонтеры онлайн даже готовы поработать с такими детками, проговорить эту всю историю, или получается как-то внутри семьи, внутри вот большой семьи, да, как-то это все проговаривать, чтобы детям проще было переносить ситуацию?
Вот начиная с 2015 года, как раз-таки, когда начались первые уголовные преследования в Крыму, мы столкнулись с тем, что дети, они очень тяжело переносят день обыска, и многие впадают в такое пограничное коматозное состояние. У многих деток начинаются логоневрозы, стресс, такая, знаете, вот такое стрессовое состояние, неустойчивость. И мы сразу определили для себя, что детям однозначно нужна помощь профессиональных психологов. Поэтому по сей день это у нас практикуется. С детками индивидуально работают психологи. Конечно же, ситуация с локдауном, которая началась в 2020-м, она немножко сместила фокус. Мы многие наши коммуникации с детьми перевели на дистанционный онлайн-уровень. Но даже такой способ, он дает свой результат. Поэтому на сегодняшний день психологи работают с детьми. И, знаете, вот эта помощь поступает извне. Просто психологи пишут личными сообщениями или мне в Facebook, или, опять же, на страницу Крымского детства и предлагают свою безвозмездную, что, по сути, вот, волонтерскую помощь. И это помогает детям справляться с этими трудностями. И вот важно понимать, что это такой системный уровень, потому что день обыска – это вот один такой кремень, который вбивается в жизнь ребенка на протяжении длительной разлуки. И это не год, не два. У нас есть дети, которые уже по 5, по 6 лет живут в разлуке с отцами. И вот каждая ситуация, она для них стрессовая. Вот, например, дочь Рустема Исмаилова, Хатиджа, наша 11-летняя девочка, отличница в школе, она уже неоднократно была у своего отца в колонии. Это 2500 километров от Крыма. Но важно понимать, что каждая такая ситуация, встреча с отцом, это тоже стресс, который требует определенной работы с ребенком и реабилитации. Поэтому, если говорить конкретно о психологической помощи, она есть, она важна. И, к сожалению, это такая ненужная практика в Крыму, но без нее никак не обойтись.
У меня Да-да-да, продолжайте.
Есть другого рода и другие формы помощи этим детям. Это определенная реабилитация. Мы ее всегда планируем в летнее время. И вот как раз-таки в конце июля, в августе месяце многие дети с психологическими и физиологическими заболеваниями смогли у нас получить полноценный отдых и реабилитацию в Судаке. Это вот такие наши приморские прибрежные территории, где и морской воздух, и коллективная такая вот коллективная работа, она тоже очень благоприятно влияет на детей. В частности, если говорить о детей школьного возраста, то это, ну, такой, знаете, некий релакс и вот подготовка к учебным будням. Есть другого рода тоже коммуникации. Ранее они были в рамках Крымского детства ежемесячно, когда на наших занятиях с детьми работали и наши творческие личности в сфере искусства, в сфере изобразительного искусства, в частности, там, в сфере лепки, гончарного мастерства. И такого рода занятия, они тоже, вот, мы просто убедились непосредственно на практике, и имеют свой эффект.
А если говорить о вот этой вот истории, да, дети ходят в школу, общаются с там детками, которые в другом информационном поле, или родители, которые в другом информационном поле живут. Вот как этот момент происходит? Это тоже объясняется деткам политзаключенных, что вот реагировать на твою историю могут так-то, что то, что говорят там по крымскому телевидению о твоем папе, это там не совсем правда. Как эта работа проходит и кто ее проводит? Родители или с теми же психологами она прорабатывается?
Мы столкнулись с тем, что первые недели после того, как ранним утром российские силовики врываются в дома мирно спящих детей, детки просто боятся идти в школу. И первые недели они со слезами на глазах просят у мам, чтобы вот не идти в школу. Они боятся той реакции общественности, одноклассников, педагогов. И вот этот страх, он просто останавливает в какой-то степени учебный процесс и в целом интеллектуальное развитие ребенка. И тогда мы... Есть случаи, когда совместно с мамами идем в школу. Есть случаи, когда мы готовим мам, и они уже самостоятельно идут в школу и разговаривают на эту тему с директором школы, с преподавательским, учительским составом. И тогда уже учителя проводят классные часы беседы с детьми, объясняя всю эту ситуацию. С детьми работают психологи, объясняя им, что никакие страхи не должны превалировать над тем, что дети должны обучаться. Они должны вырасти грамотными, интеллектуальными и достойными членами своего народа и в целом социума. И вот, к счастью, какой-то такой массовой стигматизации в обществе и по нашим регионам, где есть семьи политзаключенных, не наблюдается. То есть в целом такая довольно-таки адекватная реакция на ситуацию с детьми политзаключенными. И их поддерживают в классе, их поддерживают дети. И вот даже если смотреть такие, у нас есть шовинистически настроенные регионы, как там Ялта, Алушта, первостепенно семья Эмирусина Куку вот столкнулась с тем, что Бекир, он увидел какую-то такую неоднозначную реакцию в классе, что твой папа в тюрьме, а что его арестовали, а что он террорист. Но впоследствии ребенок своей, в принципе, его уже и так знали в классе, но вот его дальнейшее поведение, его образец примера в классе, потому что он у нас тоже интеллектуал по всем дисциплинам. И вот все эти негативы, они сами по себе рассеиваются, потому что это незаангажированные дети, это как раз-таки та категория детей, которые проявляют себя в школе по своей дисциплине, по своим оценкам с лучшей стороны. И вот, наверное, вот такая внутринародная консолидация. И даже извне, когда люди других национальностей, которые близко соприкасаются с семьями политзаключенных, они не верят во все эти пропагандистские СМИ и в то, что там демонстрируют. И это, конечно, для нас такой, знаете, большой плюс.
Муминя, спасибо вам огромное за то, что нашли время включиться к нам в эфир. Вы делаете колоссальную работу, и все, о чем вы рассказываете, это, конечно, это не может не трогать. Поэтому я только могу призвать наших слушателей, наших зрителей, если у вас есть такая возможность, вы можете найти сайт «Крымское детство», да, «Крымская солидарность», там есть раздел «Дети политзаключенных», и просто посмотреть, хотя бы как минимум на эти фотографии, почитать информацию об этом. Также на сайте «Крым Реалии» много информации об этом. А в нашем эфире только что была Муминя Салиева, координатор проекта «Крымское детство» и жена политзаключенного Сейрана Салиева. Продолжим говорить об этой очень непростой теме. Я призываю вас писать комментарии под нашей трансляцией в YouTube, что вы думаете по этому поводу, и, может быть, у вас возникли идеи, как лично вы могли бы помочь. Собственно, я думаю, что мы еще дальше в нашем эфире непременно услышим варианты, какие могут быть помощи, особенно если вы находитесь за пределами Крыма. Сейчас с нами на связи Анифе Куртейситова, да, и нет, прошу прощения, да, Лутфия Зудиева, филолог, учитель украинского языка, правозащитница и активистка Крымской солидарности. Лутфия Ханум, салям алейкум, приветствую вас.
Добрый день.
Я бы, знаете, какой вопрос задала, такое тоже немного странно, но мне кажется, все вопросы, они на эту тему, то есть какие-то факты, да, и уточнять что-то надо, я понимаю, для аудитории, но я вот подумала, читая все эти истории, вот за все эти годы, есть детки, которые осознанно плюс-минус осознанном возрасте были и пережили эти обыски, и понимают, что их отец находится вот где-то далеко, да, кто-то на встрече даже имеет возможность поехать в российские колонии, а есть детки, которые не помнят своего папу. И вот, по вашему мнению, все-таки, может быть, психологически как-то или в адаптационном смысле, кому из этих детей проще, может быть, жить в этой реальности? Тем, кто знает, помнит папу, или тем, кто вот реально знаком с ним только по фотографиям?
Я думаю, что травма с точки зрения психологии есть и в первом, и во втором случае, потому что там, где возрастная категория постарше, и дети были свидетелями обысков, это осадок, и теперь почти всегда негативные ассоциации при виде людей в форме сотрудников полиции, ФСБ и так далее. А во втором случае, там, где возрастная категория маленьких детей или детей, которые родились после арестов, там травма связана с тем, что ребенок растет в неполноценной семье, в семье, где нет отца. И я думаю, что здесь вполне очевидно, что даже в обычной семье, которая не пережила обыск, но столкнулась с тем, что нет отца или матери, это вызывает определенные сложности. Поэтому я думаю, что сложно и маленьким детям, и тем, кто постарше.
Лутфия Ханум, а вот, собственно, по поводу помощи, мы уже говорили с Муминей по поводу психологической, по поводу того, что вот психологи даже пишут, обращаются, предлагают свою помощь. Вот скажите, какие реально сейчас вот есть потребности, и хватает ли этой помощи финансовой какой-то, не знаю, там, физической, может быть, кто-то приходит там посидеть с детьми, если это надо, да, вот чего реально не хватает, и чем можно помогать, может быть, кто-то из аудитории услышит. И вот вы скажите, это и для тех, кто в Крыму живет, да, и для тех, кто за пределами Крыма живет.
Да, я думаю, что это мое субъективное мнение, я его вслух проговариваю. Я думаю, что та помощь, которая оказывается детям, политических заключенных, она крайне важна, но она схожа с паллиативным лечением вот в ситуации с больным человеком. То есть есть принципиальная проблема заболевания в корне, и есть какие-то действия, которые помогают просто снять определенные последствия этого заболевания. Вот психологическая помощь, адаптационная работа, развивающая работа, культурные мероприятия – это все попытки крайне важные, чтобы сгладить вот последствия тех событий, которые они пережили. Но корнем их детской травмы является отсутствие отца. Поэтому в первую очередь, конечно же, мы призываем и правозащитные организации, и организации, которые занимаются сейчас правами детей на территории полуострова, и просто неравнодушных людей, которые следят за ситуацией и хотят помочь. В первую очередь мы призываем их к объединенной работе для освобождения отцов этих детей, потому что только полное возвращение отца в дом станет вот принципиальным лечением в этом случае и изменит ситуацию коренным образом. Что касается вот возможной поддержки, да, то вот как говорила сегодня координатор Крымского детства, мне любые инициативы, направленные на то, чтобы загладить как-то состояние этих детей, они приветствуются. И это и какие-то выездные мероприятия, когда дети политзаключенных покидают территорию полуострова, и это такая возможность отступить от вот этой напряженной немножко реальности и просто провести несколько дней в другой атмосфере. И мероприятия, которые для них проводят на территории Крыма, индивидуальная психологическая работа и какие-то массовые культурные мероприятия.
Я вот так понимаю, что если написать там или вам, или Мумине, или на страницу Крымского детства, то есть, в принципе, кто угодно может с какими-то своими идеями, предложениями написать, а вы можете, может, как-то какие-то, может быть, были случаи таких вот интересных предложений. Ну, я не знаю, кто-то там художник, умеет там писать картины и вот готов позаниматься с детками. Такого типа помощь приветствуется?
Да, и более того, есть уже реальные практические примеры в Крыму. Например, мастера керамисты, художники проводили мастер-классы для детей политзаключенных. Они приглашали их к себе и обучали их, таким образом помогали их реабилитации. Есть примеры очень удачные каникул для детей политзаключенных, когда семья по своей инициативе приглашала на зимние или весенние каникулы несколько детей, и они проживали вместе с детьми этой семьи. И у них была возможность побыть несколько дней в полноценной семье, которая приняла их и стала вот на несколько дней ментором и человеком, который поддерживает этого ребенка. Есть случаи, когда владельцы рекреационного бизнеса или каких-то культурных объектов приглашали детей политзаключенных и рассказывали им, проводили для них экскурсии и так далее. То есть такие мероприятия, инициативы, они очень приветствуются. И есть уже положительный опыт в их проведении. Поэтому если есть люди, которые готовы таким образом помогать семьям политических заключенных, они всегда могут обратиться к координатору Крымского детства Мумии Салиевой через ее личную страницу в Facebook, либо написать в приват аккаунта Крымской солидарности или Крымского детства, и с ними обязательно свяжутся и обсудят их предложение.
Лутфие, вот вы буквально там пару лет назад в интервью моим коллегам из Крымреалии говорили о том, что вот политическое давление коснулось уже каждой третьей крымско-татарской семьи. Сейчас, то есть это так звучит, конечно, достаточно показательно. Вот в некотором смысле вот эти вот цифры, которые называются, да, они, конечно, могут человека задеть, который вот слышит эту информацию, чтобы начать глубже ее изучать. Вот сейчас какая ситуация? По-прежнему вот так же, такие же у вас подсчеты или ситуация ухудшилась?
Это действительно абсолютно правдивые цифры, потому что крымские татары – это малочисленный народ с очень тесно переплетенными родственными связями. И учитывая, что цифра политических заключенных растет у нас с каждым месяцем, получается так, что вот уже в каждой крымско-татарской семье есть или близкий, или отдаленный родственник, который находится в заключении. И более того, вот эта информация о том, что есть такие люди, которые преследуются за свою политическую или гражданскую позицию, или религиозные взгляды, она уже распространяется не только внутри крымско-татарского народа, то есть это не такая вот узкая информационная капсула. Очень многие жители полуострова постепенно погружаются вот в эту проблему, потому что многие из них живут по соседству и прекрасно знают этих людей. Вот буквально завтра в 10 часов утра в Южном окружном военном суде будут выносить приговор целой семье крымско-татарской. На скамье подсудимых оказались два родных брата, Усман и Ситумер Ситумеровы, их родной дядя Рустем Ситмиметов и их сосед Амет Сулейманов. То есть это вот такой очень яркий репрезентативный пример семейных репрессий и преследований в Крыму. То есть фактически, если завтра будет обвинительный приговор, а в этом фактически никто сейчас не сомневается, их родители одновременно лишатся двух своих детей, лишатся возможности жить нормальной полноценной жизнью рядом с ними, и они отправятся в колонию на долгие годы. Поэтому, к сожалению, нет, ситуация не становится лучше, она ухудшается и затрагивает все больше и больше семей.
Спасибо вам за то, что нашли время и включились в наш эфир. Я могу только призвать аудиторию, кто услышит этот эфир, наверное, подписываться на Крымскую солидарность или зайти хотя бы на страничку и посмотреть, почитать информацию. Должна сказать, что журналисты Крымреалии следят также за тем, что сообщают гражданские журналисты вот, Крымской солидарности. И там много информации, и это, наверное, стыдно не знать. Если у вас есть доступ к интернету, как минимум, или хотя бы к тому, чтобы слушать вот, наше радио, то, пожалуйста, действительно слушайте и как-то, может быть, распространяйте эту информацию вашим соседям, знакомым, которые, может быть, не в курсе. В нашем эфире только что была Лутфия Зудиева, учитель украинского языка, филолог и активистка Крымской солидарности. Я благодарю всех наших слушателей на 648 АМ, это «Средние волны». Мы вещаем по всему Крыму практически. И благодарю за участие наших зрителей в интернете на странице «Крым Реалии» в YouTube. Подписывайтесь, пишите, главное, ваши комментарии, что вы думаете по поводу услышанного. Встретимся в эфире. С вами была я, Катя Некречия. Хорошего вам дня.